Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы сегодня с вами заканчиваем изучение недельной главы Микец и будем читать сначала 44 главы книги Берешит. Мы оставили наших героев, Йосефа и его братьев, после обеда, который, скорее всего, перешел в ужин, на котором, как говорит Тора, они захмелели. Тора рассказывает это нам не для того, чтобы показать склонность сыновей Якова к алкоголизму, чтобы показать роскошность обеда, который происходил у Юсефа. Вокруг голод. Хетская принцесса примерно в это же время собирается замуж за Рамзеса II, получает она в приданное несколько десятков баранов, и она пишет ему, чтобы он скорее их забрал, потому что ей нечем их кормить. Есть, дошли до нас в египетских документах письма королевы Пудухепы своему любимому Рамзесу II в Египет. Таков голод, следовательно, он простирается от аж до Южной Турции, нигде ничего нету. В это время Йосеф пирует с братьями. Это не просто гостеприимство, это не просто дружеский вечер. Скорее всего, братья и остались ночевать у него. И надо помнить все время, что это Йосеф знает, что они его братья, а для них он важный египетский чиновник, самый важный чиновник самой богатой страны региона. Читаем с первого стиха 44 главы. «Вийцав эт ашер аль бейто леймор». И заповедовал он управдому своему, говоря: «Мале эт амтахот аннашим охель, наполни мешки этих людей едой, кашер яхлюн ласет, сколько могут они нести? Весим кесеф иш бифи амтахто». И деньги каждого положи в их мешок. Как продавали зерно? Человек подавал торговцу мешок, в мешке на дне были деньги, на указанную сумму денег в мешок насыпалось зерно. В некоторых странах, когда не было в магазине тары, так дети шли за сметаной, йогуртом или маслом, держа на дне деньги. Продавщица брала деньги и наливала товар, древний способ торговли. Здесь Йосеф говорит: немерено, безотносительно суммы, набейте им столько зерна, сколько ослы, при всем нашем уважении к их страданию, смогут нести, и плюс еще и деньги положи туда же. «Вейт гвии, а кубок мой, гавия кесев, серебряный кубок, тасим бифи амтахата катан». Положи его в мешок младшего из них, «Вейт кесев шевро», и туда же положи деньги его платы. «Вияз китвар Йосеф ашер дибер». И сделал он все так, как сказал Йосеф. «Абокер ор», утро расцвело. Или расцвело. Почему это важно? Потому что обычно караваны и караванщики выходят часа за два до рассвета, чтобы пройти чей-то города, чтобы успеть до жары. Но видно, во-первых, после обильного ужина, во-вторых, по еще некоторым причинам, что народ подзадержался. «Ваннашем шальху эмма вехамарим». И были отпущены люди эти и ослы их. То есть всех отпустили, напрасно они беспокоились о том, что будет конфискация, всех проводили, всех снарядили. То, что были отправлены и ослы, говорится, имеется в виду, что их ослов погрузили, навьючили и, в общем, отправили в полной готовности к дороге. «Эм яцу этаир». И они вышли из города, «Лоэрхику», еще не удалились. «В Йосеф амар ле ашер аль бейто». А Йосеф сказал начальнику своего дома: «Кум, встань, рдов ахрей аннашим, и преследуй этих людей, вейсактам, и догони их, веамарта алеем, и скажи им, ламма шилямтем ра тахат това, зачем же вы заплатили злом за добро? Мы еще разберемся, что же вообще Юсеф задумал и почему Юсеф подставляет Беньямина. Алозе, ашер еште адонибо, это же кубок, из которого пьет господин мой, вун хош ин хошбо, и он и гадание гадает на нем. Эратем ашер аситем, вы большое зло сотворили, вы изгам, и он догнал их, вы дабер алейм это дворимайле, и он рассказал им, сказал им все, что его повелел Юсеф. То есть домов прав, догоняет братьев и говорит им, что же вы так нехорошо со мной поступили, зачем вы украли кубок господина моего, на котором он гадает, из которого он пьет. По египетским законам именно домоуправ, управдом, был ответственен за этот кубок. То есть вычислили бы с зарплаты домоуправа стоимость этого кубка. Он ответственный материально, ему и догонять. У братьев, ну, не могло не возникнуть дежавю. Что такое, когда у вас есть дежавю, что у вас уже было такое дежавю? Какое-то трежавю уже у братьев хорошо напоминает сцену, когда они были совсем маленькими, и когда Лаван нагнал их отца и тоже обвинил в воровстве Рахель. Ну, он обвинил Якова в воровстве, виновата была Рахель. В общем, что-то это братьям обязательно должно напомнить. Варумрой лав, и они сказали ему, лама и дабера до ники творимайле, зачем ты так про нас говоришь? Халила ли авдеха миля сотки давала зе, Боже нас упаси делать такую вещь. Эн, кесефа шернацану бепием тахтейну и шевейну, мы же вернули деньги, которые мы нашли в кошельках, разве это не свидетельство того, что мы честные люди? Мы вернули тебе их из страны Хананской. В их нигнов мы вейт адунеха кесов узав. Как же мы украдем из дома господина твоего золото или серебро? А шер имца и томи авдеха, тот, у кого из рабов твоих найдется, это вамет, пусть умрет. Гам анахну ние ле адуни ле авадим. А мы будем господину рабами. То есть, братья повторяют отчасти слова Якова. Яков сказал, сын смерти тот, у кого найдутся твои вещи. И братья говорят нечто похожее. Они говорят, пусть умрет тот, кто взял у господина этот кубок. Ну, вопрос-то от того, что кто-то умрет, кубок не вернется. И смертной казнью не вернешь деньги Юсефу, поэтому они говорят, а мы будем господину нашими рабами. В 22 главе книги Шмот тоже говорится о том, что если вор не может выплатить стоимость похищенного, то он продается в рабство. Здесь братья согласны, что 10 из них, если у кого-то 11-го найдется кубок, станут рабами домоправдома Юсефа. Вьомар. И он им отвечает, «Гама атаки дворейхэм, окей, по вашим словам. Киу ашер имца и то, тот, у кого найдется кубок, еле эвид будет не рабом, ваэтэм тивнакиим, а вы свободны». Как же это значит, что по вашим словам? И комментаторы разделяются в понимании этих слов. Одни говорят, он согласен, что да, вот законно было бы поступить так, но я поступлю с вами милостиво. Вы правы, что приговор должен быть таким, но я буду делать мягкий приговор. Пусть тот, у кого найдется кубок, будет мне рабом, а вы будете свободны. Другая возможная версия, Управдом сказал: действительно, вы честные люди, вы вернули деньги, и я не могу всех вас коллективно подозревать, что за коллективные методы наказания. Поэтому тот, у кого найдется кулак, тот и будет в ней рабом, это и по Торе, так? Ну, Тору он, конечно, не читал, а вы свободны. Вы имару, вы ерду, иш эт амтахто. И поспешили они, и спустили каждый мешок свой арца на землю, вы в тиху иш амтахто. И они открыли свои мешки. У вас есть кубок моего господина? Нет. А если найду, ну вот, ищи. Они спустили мешки, открыли мешки. Ну, на самом деле, управдом знает, у кого искать, но комедию надо ломать. И поэтому он говорит: «Вейхапес бегадоль ахель», и стал искать, начал с большого, «вебекатан кила», а малым закончил, «вейнца гавия бэмтаха бенемин», и нашелся кубок в мешке Бениамина. Выкрился на там и разорвали одежды свои, выямес иш альхамаро, и овьючили каждый на своих ослов, выяшуваира, и вернулись в город. Некоторые мидраши говорят о том, что братья набросились на Бениамина и стали его бить за то, что он их так поставил. Вообще большой вопрос на этом этапе, поверили ли братья в то, что это действительно Бениамин украл кубок, возможно, будучи в состоянии алкогольной интоксикации. Мидраши говорят, братья накинулись на него и сказали: «Ты вор, сын воровки, яблочко от яблони недалеко падает, как твоя мама украла Терафимов, так и ты украл, причем и то, и другое, гадательный инструмент, что-то у вас какая-то особая наследственная мания к этому». И почти все комментаторы сходятся в том, что братья поверили в то, что Бениамин действительно вор. Единственный, пожалуй, кто говорит о том, что братья не поверили, это Филон Александрийский, который самый-самый ранний из комментаторов. В остальном все говорят, братья поверили в воровство Бениамина. Зачем так плохо говорить про братьев? Потому что пытаются сказать про братьев хорошее. Ведь если Бениамин согрешил, украл, можно было его, скажем так, отлучить от собрания, сказать: ну, ты, Бениамин, согрешил, ты расплачиваешься за свой грех. А папе сказать: Беня сам виноват, не надо было воровать кубки, и тебе надо было знать, на ком жениться, и можно было бы наплести много еще чего. Но даже осознавая, что Бениамин украл, они все равно за него заступаются. И тут можно остановиться и спросить, а зачем Юсеф все это замыслил? Один из первых напрашивающихся идей – действительно забрать у них Бениамина, взять его себе, и пусть они уезжают в Ханаан с очередной порцией еды, а мы с Бениамином тут будем Египтом править. Второй вариант – действительно проверить, раскаялись ли братья, будут ли они за своего брата заступаться. Есть еще третий вариант. Третий вариант говорит о том, что Иосиф, он своего брата Бениамина давно не видел. И вполне допускал, что братишки могут там, сидя в земле Ханаанской, дать объявление в местных газетах и говорить: требуется юноша лет 30, ашкеназской внешности, на одноразовую роль, бонусом поездка в Египет за наш счет, взять человека, нанять актера, который приедет и скажет: я Бениамин, и поди его проверь. И поэтому Йосеф устраивает такую проверку. Если они его бросят, то может это актер и не брат им никакой. А может он и сам начнет говорить, что я не виноват, они меня вообще наняли, я вообще из другой семьи, вообще мимо проходил. История настолько сложна и многопланова, и настолько много в ней ролей, мотивов, что каждый приоткрывает себя. Я уже неоднократно говорил, комментаторы говорят о самих себе. Вот что мы видим в этой душераздирающей сцене, в этой такой вот четкой, хладнокровной комбинации Юсефа, что он думает, что он планирует, проверяет ли он братьев на верность, Юсефа на подлинность, или он давно уже ничего не испытывает к братьям, а хочет освободить Беньямина, каждый может решать сам. Итак, братья возвращаются в город. Что чувствуют при этом братья, трудно передать. Еще более трудно передать, что чувствует Беньямин, ловя на себя косые взгляды, не понимая, за что ему, потому что Беньямин и в продаже Юсефа-то не участвовал. Если бы это оказалось у Шимона, он бы, можно было бы еще сказать, ну вот, опять меня Всевышний преследует за это, но мы не знаем, что творится в сердце бедного Беньямина. Интересное начало у 14 стиха. «Вы его, Иуда, вы Ахав, байта Йосеф». «И пришли Иуда и его братья в дом Йосефа». Тора намекает нам на то, что основным действующим лицом будет Иуда. Почему так? Потому что именно Иуда, он поручитель за Йосефа. Теперь ему предстоит операция, как он пообещал отцу, быть за Юсефа поручителем, и нужно как-то решать вопрос. Сейчас главным действующим героем ближайшей части истории будет Иуда. Итак, они пришли в дом Юсефа, а Юсеф еще там. Ну, еще бы ему там не быть. Выефлюли фанав арца, и пали перед ним ниц. Вымораем Юсеф, и сказал им Юсеф, мама сразитым, что это за дело вы сделали? Алло едатым, кинахаш и нахэш, иша шеркамони. Разве вы не знали, что гаданием разгадает ситуацию человек, как я? Кого вы решили обмануть? Здесь Юсеф вообще не обвиняет их, в отличие от того, как он поручил управдому обвинять их в каком-то аморальном поступке, здесь он говорит им о нелогичном преступлении. Вы разве не знали, что тут везде висят камеры? Зачем вы полезли грабить Жилсоцбанк? Вы делаете, совершаете какое-то нелогичное преступление. Вьомар Иуда. И тут Иуда говорит за всех братьев, напоминаю, потому что он ответственный, он старший по приведению Беньямина назад. Мада Марле Адони, что же мы скажем, господин? Мани Дабер, что мы будем говорить, уманить стадах? И что будем оправдываться? Элюим, маца это вон авдеха. Господь, Бог, Бог, нашел грех рабов твоих. То есть Бог нас обличает. Вполне возможно, что до этого момента Иуда верит, что действительно Беньямин согрешил. Во всяком случае, он не взывает к тому, что они уже возвращали деньги, и к тому, что все так хорошо начиналось, и к тому, вот мы говорили о младшем брате, и это действительно наш, правда, младший брат, мы тебя никогда не обманывали. Нет, Иуда признается по полной. Инену Авадим Леадони. Вот мы, рабы господину твоему. Гам анахну, и мы, гам ашер немца гавия бееду. И тот, у кого найден кубок. Хитрые слова Иуды, очень красивая риторика. Понятно, что если вы рабы, то и тот, у кого найден кубок, раб? Нет, непонятно. На самом деле, Юсеф мог сказать, того, у кого мы найдем кубок, мы казним, а вы будете рабами. Вот так будет справедливо. Но своей мудрой речью Иуда подбрасывает Иосифу хорошее решение вопроса выйти из проблемы с минимальным ущербом. По крайней мере, Бениамин сейчас останется жив. Про рабство в Египте у нас есть семейная легенда. Может, оно все и к лучшему. И, во всяком случае, сейчас задача не быть правыми, а быть мудрыми. Задача спасти Бениамина. Гомер. Иосиф ему отвечает, 17 стих, «Халиля леймия сот». «Упаси меня Бог делать так». «Да здравствует египетский суд, самый справедливый суд в мире, мы не продаем в рабство невиновных». «Затей шашер немца гавиеба еду, тот человек, у которого найден кубок, уели эвит, он не будет рабом». «Ветем, алюли шалом алевейхаем». А вы ступайте с миром к своему отцу. Многие комментаторы замечают, есть в этом много логики, в том, что в этот момент Иуда мог понять, что все это инсценировка и, простым языком говоря, подстава. Йосеф – знатный египетский вельможа. Зачем ему раб-вор? Понятное дело, его прислуга, ей нужен какой-то раб, чтобы там котлы чистить, дома люльку качать, селедку чистить к домашнему столу на форшмак. А зачем такому чиновнику такого высокого ранга, как Йосеф, раб-воришка? Его бы уволили из любой конторы, а здесь его принимают на работу. Понятное дело, что хотя это и рабская функция, рабская служба, в голодное время быть рабом при таком господине, да, многие люди с радостью бы в рабство его продали. Это как бы президент сказал, вы, братья, свободны, а тот, кто украл, будет моим адъютантом, будет моим денщиком. Это даже в какой-то степени продвижение по службе для непонятно откуда взявшегося хананского перекупщика пшеницы. Поэтому можно понять, что что-то здесь не так, и что все это затеяно для чего-то. И в следующей главе мы услышим, как Иуда строит линию защиты и нападения одновременно. Мы закончили читать одну из таких трагических глав, трагических историй в жизни Израиля. Следующее знакомство Иосифа с братьями заново будет не менее трагичной. Можно остановиться, переосмыслить, попробовать себя на месте каждого из героев, почувствовать себя на месте каждого из героев и посмотреть на них, как на людей живых, со своими жизнями, со своими семьями. Когда, например, Иуда говорит, что мы будем тебе рабами, он понимает, что это значит, что они не привезут хлебушка в Ханаан, понимает, что его семья, его дети все могут умереть, и нам кажется, что поскольку мы знаем конец, что все их слова и все их решения – это просто звуки. Но если мы останавливаемся на каждом месте и переживаем сюжет, не ощущая окончания этого сюжета, то мы по-другому начинаем понимать Тору, о чем, собственно, мы с вами и говорим. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех ищущих Его лица, благословит вас, дома ваши, ближних ваших, благословит мужей ваших и жен ваших, братьев и сестер, родителей, дедушек и бабушек, внуков и внучек. Благословит всех ближних ваших и дальних ваших всеми своими обильными благословениями. Святой Благословенный даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, наполнит дома ваши всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.